Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Зубов, Фридрих Шеллинг. Философия искусства.
Здравствуйте, дорогие друзья. Философия 19 века не очень мобилизует народ, но это не страшно. Мы попробуем провести интеллектуальную мобилизацию. Итак, дорогие друзья, на прошлой лекции мы говорили с вами о романтизме вообще, об исторических предпосылках романтизма, и говорили о Фихте, человек, который вот является таким первым уже провозвестником романтизма в философии, потому что Кант – это еще, конечно, эпоха просвещения, но, как в любой и предшествующей эпохе, в ней содержатся некие зерна, некие семена уже будущего. Действительно, то, что произошло в Европе в конце 19-го, начале 18-го, простите, начале 19 века, пожалуй, по своей масштабности, по своей персонализации, я не случайно это подчеркиваю, по своей значимости надолго вперед, сравнимо разве что с эпохой Александра Македонского и с созданием вот этих эллинистического государства от берегов Инда до Ливии и Италии. Это даже больше ведь, чем Рим. Это создание новой культурной цивилизационной формы, которая во многом являлась предшественницей христианства. То, что называлось эпохой эллинизма. Вот в Европе французская, Великая Французская революция и последовавшие за ней наполеоновские войны, они имели такое же значение. Сама по себе эпоха Александра Македонского была очень кратковременной. Не больше 15 лет. Но она оказала влияние на века. Вот то же самое и с наполеоновским временем, с революционно-наполеоновским временем, которое само по себе заняло четверть столетия, с 1789 по 1815 год, а оказывает влияние до сего дня. И мы еще не знаем, во что это отольется и воплотится, и будет ли нечто новое, аналогичное по значительности, по значимости вот христианству, какое-то новое совершенно развитие, осознание человеком самого себя, нас ждать впереди. Пока мы проходим через полосу тяжелых кризисов, но начало им именно тогда, дано именно тогда. И вот, собственно говоря, философии этот кризис очень характерно проявил себя в двух величайших мыслителях. Вот если Фихте – это лишь как бы нащупывание позиций, которые вы уже запомнили по прошлой лекции, то в Шеллинге и Гегеле это два варианта осуществления этих позиций. Вы сами будете потом судить, или мы вместе с вами будем судить, может быть, в конце этой лекции, если успеем, может быть, на следующей, собственно говоря, какой путь ближе современной Европе, но, безусловно, современному миру, но, безусловно, что мир пошел вот тем путем, который был осмыслен, по-своему сформулирован, вот этими двумя великими немецкими мыслителями, великими лютеранскими мыслителями эпохи наполеоновских войн и замирения Европы после Наполеона. Фридрих Вильгельм Иосиф Шеллинг родился в 1775 году в семье пастора в Лёрнберге близ Штутгарда. Он гениальный ребенок, так его все и оценивают, что это вундеркинд. Он скажу, как бы немножко забегая вперед, в 23 года занимает кафедру. В 23 года он занимает кафедру философии в Йене без защиты докторской диссертации. Это невиданная вообще вещь, неслыханная в Германии, никакого кумовства, понятно, нет. Это реальная оценка гениальности человека. Вы увидите, как насколько более трудным и обыденным будет путь великого Гегеля. Итак, он поступает в Тюбингенский университет, 15 лет, в 90-м году. Дружит с Гегелем и Гёльдерлином, оба они старше его. По преданию, они все вдохновлены эпохой революции. В 89-м году началась революция во Франции. И они, это неподтвержденное свидетельство, но оно общепринятое. Во многих учебниках его пишут, как само собой известный факт, что вместе с Гегелем и Гёльдерлином под Тюбингеном они в 91-м году сажают дерево свободы. Также неподтвержденный факт, но очень распространенный, и, возможно, это действительно так, что именно гениальный Шеллинг, еще вот будучи молодым совсем студентом, 17-летним мальчиком, переводит на немецкий язык Марсельезу. Абсолютно точно, что теперь вот найдены, наконец, документы уже после войны Второй мировой, что он был вместе с Гегелем членом революционного студенческого клуба. Вот такое начало. И между тем, постоянное, хотя и очень критическое, но он же сын пастора, очень критическая рефлексия в отношении религии. И Гегель, вот Шеллинг такой веселый, гениальный юноша, которому все легко и все весело. И вот он свою магистерскую работу, ну, фактически выпускную студенческую работу в Тюбингене, он посвящает теме, он пишет невероятную работу. Понимаете, обычно философы, студенты философского факультета развивают тему, которую дал профессор. А Шеллинг выбирает сам тему и какую. И какую? Опыт критического и философского истолкования древнейшей философемы о происхождении человеческого зла по третьей главе книги «Бытия». Не более, не менее. В 1793 году выходит его первая статья о мифах, исторических сказаниях и философемах, любимое его слово, философемах древности. Философема – это философский миф, мифологическое философствование. Он знакомится, понятно, что с Гегелем и романтиками, Гёльдерлином и Шлегелем, и он знаком с университета, он лично знакомится с Фихте. В 23 года, как я уже сказал, без защиты диссертации он занимает профессорскую кафедру в Йене. Журнал, вместе с Гегелем он издает журнал, критический философский журнал. В 1799 году веселый юноша пишет богохульную поэму «Эпикурейский символ веры» Гейнса Видерпоста. И в этот же год, что, конечно, одно корреспондирует с другим, в духовном мире он у своего друга Августа Шлегеля уводит его жену Каролину, которая становится его женой. О Каролине Шлегель-Шеллинг я вам рассказывал на прошлой лекции, что это была очень веселая дама, которая, в общем, имела очень большое количество случайных связей, внебрачных детей до этого, от каких-то заезжих французских офицеров, но трагедия в том, что все дети умирали на ее глазах. И она, дочь тоже тюбингенского профессора, интеллигентная женщина, очень постепенно все более и более переживала это, но мы сейчас увидим, как будет дальше развиваться событие.